Два дня спустя Федмана Кассада обнаружил разведотряд сил самообороны Гипериона. Полковник был без сознания. Он лежал совершенно голый на поросшей травой пустоши близ покинутой башни Хроноса, километрах в 20 от мертвого города и обломков спускаемого аппарата бродяг. Из-за истощения и тяжелых ран он почти не подавал признаков жизни, однако после того, как ему оказали первую помощь, состояние его улучшилось. По воздуху его перебросили на юг через уздечку и доставили в госпиталь Китса, а разведотряд осторожно двинулся на север. Разведчики опасались антиэнтропийных полей, а также мин-ловушек, которые могли оставить бродяги. Опасались, как выяснилось, напрасно. Ибо обнаружили они только обломки кресла, на котором спасся Кассад, и обгоревшие корпуса двух боевых катеров, которые бродяги непонятно зачем сами расстреляли с орбиты. Почему они превратили в шлак собственные корабли, понять было невозможно. Тела бродяг, обнаруженные в катерах и вокруг, так обгорели, что ни вскрытие, ни анализы ничего не дали. Три местных дня спустя Кассад пришел в сознание. Он клялся, что ничего не помнит с того самого момента, как проник на вражескую каракатицу. Через две недели его забрал факельщик ВКС. Вернувшись в сеть, Кассад вышел в отставку. Некоторое время он активно участвовал в антивоенном движении, выступая иногда по сети Альтинга с требованиями всеобщего разоружения. Но после нападения на Брешию гегемония забряцала оружием и уже всерьез готовилась к настоящей межзвездной войне, чего за последние три столетия не случалось ни разу. Так что выступления Кассада либо игнорировали, либо относили на счет его больной совести, как-никак мясник Южной Брешии. Прошло 16 лет. В сети полковник больше не появлялся. Говорить о нем перестали. Крупных сражений больше не было, но бродяги оставались для гегемонии главным пугалом, а Кассада мало-помалу забыли. Было уже поздно, когда Кассад закончил свою историю. Консул заморгал и огляделся. Впервые за последние два часа он обратил внимание на то, что творится вокруг. Баржа «Бенарис» давно вошла в главное русло реки Хулай. Консул слышал скрип цепей и стальных тросов, с помощью которых упряжка речных мант тянула баржу. «Бенарис» был единственным судном, идущим вверх по реке, хотя навстречу плыло множество мелких суденышек. Консул потер лоб и с удивлением обнаружил, что рука его стала влажной от пота. Было довольно жарко, а тень от навеса ушла в сторону, чего консул даже не заметил. Он снова заморгал, вытер пот и пересел в тень, собираясь приложиться к одной из бутылок, выставленных андроидами на буфет рядом со столом. «Боже мой!» — воскликнул отец Хойт. «Если верить этому созданию, именующему себя монетой, гробницы времени движутся во времени вспять?» «Да», — ответил Кассад. «Возможно ли такое?» — изумился священник. «Да», — на этот раз ответил Сол Вайнтрауб. «Но тогда получается», — вступила в разговор Ламия Брон, «что вы встречались с этой монетой, или как там ее, в ее прошлом или вашем будущем? Точнее, встретитесь?» «Да», — подтвердил Кассад. Мартин Селен подошел к поручням и сплюнул в воду. «А не кажется ли вам, полковник, что эта стерва и есть Шрайк собственной персоной?» «Не знаю», — едва слышно произнес Кассад. Селен повернулся к Солу Вайнтраубу. «Тогда вы, доктор, ответьте нам, как ученый. Может, сохранились какие-нибудь мифы, где говорится, что Шрайк может менять свое обличье?» «Нет», — ответил Вайнтрауб. Он готовил дочери соску. Девочка тихонько мяукала, как котенок, и шевелила крохотными пальчиками. «Полковник», — спросил Хетмастин, — «а после битвы с бродягами и той женщиной. Вы сохранили силовое поле? Ну, которое как костюм. Кассат внимательно взглянул на тамплиера и покачал головой. Консул уставился в стакан, затем вдруг вскинул голову. Его осенило. «Погодите, полковник, вы, кажется, упоминали дерево смерти Шрайка. На него еще были наколоты трупы». Кассат посмотрел на консула взглядом Василиска и после паузы кивнул. «Это были тела людей?» Полковник снова кивнул. Консул стер пот с верхней губы. «Если, как вы утверждаете, дерево и гробницы времени движутся из будущего в прошлое, значит, этим людям еще предстоит погибнуть?» Кассат молчал. Все внимательно смотрели на консула, но лишь Вайнтрауб, кажется, понял, что тот имел в виду. «О чем спросят теперь?» Консул преодолел желание снова вытереть пот и твердо произнес. «Вы видели там кого-нибудь из нас?» Кассат молчал. Тихое журчание речки и скрип снастей вдруг показались всем оглушающе громкими. Наконец Кассат выдохнул. «Да». И снова воцарилась тишина. Первый нарушила молчание Ламия Брон. «Вы можете нам сказать, кого вы там видели?» «Нет». Кассат поднялся и пошел к трапу.
«Постойте!» — крикнул отец Хойт.
Кассат остановился у спуска на нижнюю палубу. «Можете ли вы, по крайней мере, ответить еще на два вопроса?» «Я вас слушаю». Изможденное лицо отца Хойта побелело и покрылось испариной. Его исказила гримаса боли. Священник перевел дыхание и спросил.
«Во-первых, не думаете ли вы, что Шрайк или та женщина хотят как-то использовать вас, чтобы развязать ужасную межзвездную войну, которая явилась вам в видении?»
«Да», — мягко ответил Кассат.
«И во-вторых, не могли бы вы сказать нам, о чем вы собираетесь просить Шрайка? Или монету?»
В первый раз за весь день Кассат улыбнулся. Улыбнулся тонкой ледяной улыбкой. «Я ни о чем не собираюсь просить. На этот раз я их просто убью». Он развернулся и начал спускаться по трапу. Паломники молчали, стараясь не смотреть друг на друга. Бинарис продолжал свой путь на северо-северо-восток.